то свобода.
Поверх барьеров с Дмитрием Волчиком.
В этом выпуске радиожурнала мы подведем итоги Карловарского кинофестиваля. Рубрика Дмитрия Савицкого «Джаз на свободе» приурочена к предстоящему дню рождения Луи Армстронга, а первая часть выпуска тоже посвящена предстоящему юбилею. В этом году исполняется 130 лет со дня рождения Кузьмы Сергеевича Петрова-Воткина. Дочь художника Елена Кузьминична – гость радиожурнала «Поверх барьеров». Елена Кузьминична живет в Петербурге, в прошлом году ей исполнилось 85 лет, и в сентябре фрагменты из ее книги воспоминаний «Прикосновение к душе» появились в журнале «Звезда». Значительную часть публикации составляет написанная Кузьмой Петровым-Воткиным документальная повесть «История одного рождения», обращенная к дочери. Отцовство, по словам художника, вознесло его на небеса. Елена была поздним и долгожданным ребенком, она появилась на свет после 16 лет брака. Роды были тяжелейшими.
Ночами, возвращаясь к себе, я был в хаосе настроений, неотступно прикованным к постели палаты номер 7. Синяя кроватка будущего неведомого существа вызывала во мне жуткое, кошмарическое состояние. А вдруг это не осуществится? И эта ужасная иллюзия ожидания, оплетенная беленькой тесемочкой кроватка, ждущая, готовая принять то, чему не быть вызванным к жизни. Мама разрешится мертвым, и все рухнет, и эти вещественные памятники, распашонки, одеяльца, готовые скорлупки для призрака. Ужасно, ужасно. И среди этого вставало высшее психическое напряжение, пронизывающее мир в беспределие, и оттуда, как мягкий световой луч, возвращалось сообщение всему мне. Все причинно и все ясно. В центре жизни — жизнь, Богородица Дева, радуйся, благодатная. Мой образ пробуждающий был передо мной. Великое и тайное свойство искусства. Живой образ, сделанный тобой же, живой вне тебя. Ты пропустил некую схему мировой энергии, и это явление стало вне твоего порядка, и оно действует на тебя, как чужого, лицо младенца и лицо матери. Помогите идущим через вас. Последнее из ночей ожидания. Состояние мое было нестерпимым. Сон не приходил. Стучало до боли в черепе. Я бросился к холсту и стал писать. Тишина большого спящего дома, несуществующего для меня. Опять решение материнства, но матери почти нет, спутанный образ. Возле него дитя, странное новорожденное выражение живого, неабстрактного, земного несовершенства. Зверек, но без грации, не дающий эстетической смягченности. Откуда? Что это? И вот, Ленушка, когда ты родилась, я впервые увидел розовый сморщенный комочек, изображающий твою мордочку. Я был поражен. Сделанное накануне изображение было твоим предугаданным портретом со всеми изъянами и правдой.
Репродукция картины «Пробуждающая», образ Богоматери, Мадонны и просто образ материнства висит среди других любимых произведений отца в петербургской квартире Елены Кузьминишны.
Наверху, вот между картинами, черно-белое, это было написано, когда я должна была родиться. «Пробуждающая», папа назвал, он ее осветил в цирке. Мама 3 месяца в больнице лежала, у нее очень тяжелые роды были. И когда она родила, профессор говорит: «Ну как, Мария Федоровна, себя чувствуете?» Он говорит: «Знаете, меня спасла вот это». Потому что профессор уже говорил, что не могу сказать точно, кто будет жив из них, если вообще будут. А он говорит: «Да, Мария Федоровна, я тоже ей благодарен».
На вопрос о своей профессии Елена Кузьминична Петрова-Воткина отвечает так: «Я дочь художника». После смерти отца в 1939 году она стала хранителем его наследия. Ее первые воспоминания, точнее отзвуки рассказов взрослых, относятся к поездке за границу во Францию. Мать Елены, Мария Федоровна, была наполовину сербкой, наполовину француженкой. Кузьма Сергеевич и познакомился с ней во Франции в 1903 году.
В 1924 году папе дали командировку во Францию, чтобы посмотреть, как там дела идут с молодыми художниками, как учат молодежь. 2 года мы там жили. Ну, мне было 2 года, я ничего не помню, все по рассказам родителей. Мы жили под Парижем с мамой. Мне больные ноги так она лечила там в источниках. А папа в Париже был, приезжал каждый выходной к нам туда. А вообще помню, я его, ну, с 4 уже, я очень интересовалась папиной моими картинами. Потому что мама больная, она все своими делами, а мы с папой такие очень дружные были. 16 лет не было детей у них. Я была такая долгожданная, что, знаете... Папа меня очень любил, я его... Папа мне разрешал садиться, когда он рисует, когда он пишет картины. Мне нравилось, интересно, что там начинает карандашом или тушью, чем-то он. Потом что-то появляются люди. И знаете, вот с такого возраста, с маленького, 5 лет уже, мне очень нравилось. Мне нравилось вот это движение в картине. Как дальше будет, как дальше? Вот когда рисовал он «Тревога», эта картина, он мне говорит, можешь... час постоять спокойно. А я вообще такая была. Я, конечно. Он меня, значит, поставил и рисовал. Много попрессовал меня, но терпения мне не хватало сидеть.
В своих мемуарах Елена Кузьминична приводит фрагменты из интервью отца парижской газете «Nouvelle Littéraire». Кузьма Петров-Фоткин, который был профессором Академии художеств в Петрограде до революции и продолжал преподавать при новом режиме, рассказывал французскому журналисту в 25-м году.
Несмотря на революцию, творческая жизнь не остановилась. Во всех сословиях, а в особенности в мире художников, можно было обнаружить страстное желание произвести переоценку ценностей. За исключением одиночек, которые страшились случайностей уличных событий, все остальные наши деятели искусства, я могу сказать, остались на своем посту. Все те, которые представляли своим творчеством подлинное искусство, каковы бы ни были их политические убеждения, приняли, хотя бы только из уважения к порядку, эстетику революции. Оставшись в России, они были убеждены, что истинный художник не должен отказываться от возможности обогатить свои впечатления, в которых не было недостатка. Я не жалею, что перенес голод. Я был уверен, что именно таким образом я мог дать лучшую пищу моему искусству и моей мысли. В скором времени художники убедились, что революционные события будут благоприятствовать дальнейшему развитию русской школы. Вообразите себе, что во Франции нынешние преподаватели школы Академии художеств уступили бы свое место таким художникам, как Дерен, Матисс, Брак. Тогда вы будете иметь представление о том, что именно произошло в России. Художники взяли в свои руки руководство школой. Мы считаемся с результатами, достигнутыми художниками всех направлений – кубистами, футуристами, неоимпрессионистами.
Он ведь первое время, когда вот началась революция и все, он был за. Как-то он думал, что все-таки народу будет легче, что-то будет хорошее. Маяковский, Блок, они ведь первые согласились помочь государству, чтобы картины не исчезали. А потом уже вот он с 18 года стал писать натюрморты вот в это время. И он говорит, что Блок погиб, говорит, потому что он не понял, как себя поставить. А я, говорит, занялся вот с этим делом как-то, чтобы немножко понять, что происходит. Ну, вообще-то, папа Ленина, его пригласили, когда умер Ленин. Несколько художников только разрешили присутствовать и рисовать. У папы есть картина «Ленин в гробу». Потом папа Ленина рисовал в таком домашнем, он читает Пушкина. Так тоже не приняли. Ленин должен быть чин-чин, знаете, пиджаки и всем, а это нет. Но Ленин-то человек, у него есть семья, есть какой-то дом свой. Нет. И тогда уже Мартирос Царьян устроил, что его в Армении купили картины.
13 апреля 1927 года. Если бы не сосредоточие всего моего внимания на проблеме пространства, которое в сущности и было по-настоящему пережито за эти годы, со мной было бы то, что с Блоком. Блок понял мои искания и бродяжничество лишь как интуитивную отдачу себя природе, а не как работу над природой, потому ему и не удалось выбраться из одурения человеческой атмосферы. Конечно, эти явления были массовые и эпидемические. Встреченные в их массе были трогательно хорошими людьми. Кажется, никогда до этой поры не воспринимался так глубоко человек, какие бы внешние маски ни носил он. Тем не менее, разрыв, иллюзия одного от всех были в каждом. Человеческие типы обострялись, потому и был каждый естественен и на своем месте».
Вы слушаете «Радио Свобода». Гость радиожурнала «Поверх барьеров» Елена Петрова-Воткина, дочь художника. Одно из первых впечатлений Елены Кузьминишны – землетрясение в Коктебеле.
После заграницы, когда приехали сюда, Волошин папе предложил приехать к нему. И мы поехали в 27-м году, поехали туда. Вообще интересно, красивые места какие-то, пляж чудесный. И одну ночь началось трясти. Там землетрясение как раз в это время мы попали. Папа меня завернул в одеяло, вытащил на улицу. Эти трубы летят с крыши. Вообще жутко было. Папа отвел меня в сторону туда, а там уже какая-то трещина. Ну, в общем, страшно. Мама пришла тоже туда, стояла вместе. И люди уже стали уезжать. Паника была, вообще жуть. Папа спрашивает, что мы поедем? А мама говорит, нет, мы останемся. И папа говорит, правильно. Такое событие это раз в жизни бывает. И все-таки мы вместе. Это очень интересно. И он стал рисовать картину в это время, вот землетрясение. Я когда смотрела, как он рисовал, весь страх ушел в картину. Там рушится все, там детей тащат куда-то. Папа вообще всю жизнь мне говорил, что природу не бояться надо, любить надо. На все он обращал внимание в природе. Ему нравилась гроза тоже, он меня не пугал. Когда я маленькая была, он говорит, что это Богородица играет с младенцем, шарик катает.
Елена Кузьминишна вспоминает о том, как проходил день в семье художника.
Утром мама приготовила завтрак. И пока я в школе еще не училась, папа садился за работу сразу. Жили в Пушкине, в Пушкинском лицее. Папе дали квартиру. Одна комната была столовой, гостиной. Мама со мной в спальне и папина. Он там рисовал. Вот когда я еще маленькая была, мы с ним и подрамники делали сами. И натягивали холсты, грунтовали. Папа мне сначала показывал, как нужно натягивать холсты, чтобы никакой складочки нигде не было. Все время как-то мне было приятно, что я могу что-то помочь, что-то сделать. Жизнь так вот все время с папой была в контакте. Потом, значит, после работы кушали мы обед, и мы шли гулять в парке. Там Пушкин не в Екатеринском, он не любил, а в Александре. А в Екатеринском он любил на дворной стороне вот эту вещь. Он рисовал ее, и потом его любимый Пушкин писал стихи на него. Вот Пушкин. Пушкин у папы никак ничего не получил. Он начал рисовать его Болдине, Пушкин Болдине. Пушкин сидит на диване, нога протянута, и рядом, значит, полукруглый столик, а на ковре валяется сжатое письмо, видимо, Натальи. И он в таком неприятном состоянии, все. И уже как будто к концу шла картина. Но я здесь уже училась в школе, это вечерком, я к папе заглянула, а он что-то в плохом настроении, и говорит, что-то у меня не клеится с Пушкиным. Вот образ не может никак подсхватить, образ чувствует, а... И потом вдруг ни с того ни с сего он берет ножик и режет картину. Он говорит, нет, Пушкин таким не может быть. И в этот момент, когда он резал, я смотрела на лицо Пушкина. Слушайте, мне показалось, что он ухмыляется. И потом папа говорит, нет, это не Пушкин. Я говорю, да, если он такой, он не Пушкин. И нечего расстраиваться. Спустились домой в комнату, у него настроение немножко получше стало, все. Это вторая картина была. Первая картина была, это был заказ из Америки. Просили написать портреты писателей России. Папа начал рисовать каждый портрет Федина, Шишкова, Толстого, Андрея Белого. Многие жили в Пушкине, ведь часто у нас четверги были, так что собирались все у нас. И он решил, значит, Толстого посадить читать Пушкина, а здесь, значит, Шишков, там эти остальные. Но он посмотрел, говорит, нет, Толстой для пушкинских стихов не подходит. В это время он писал шарж в стихах. И вот он про Толстого писал. На разумника этот искусствовед, он ему не очень нравился. И как будто он так вот плохо себя вел, что-то такое. И потом заплакал, и детское село все залил своими слезами. И вот Толстой едет в Сухотином запасе на спасательном баркасе. Толстой увесист, красен. Лик его, по правду, нам не ясен. Он весь как Петр, из глотки прет вином, табаком и матом. Такая была шуточная, но, в общем...
По четвергам у Петровых-Воткиных собирались гости.
Каждый приносил свои, кто пьесы какие, музыку, кто повести или романы. Шишков тоже приносил свою «Грымляку», тогда читали. Потом мама ведь, она училась в консерватории пению. И с нашим там хорошим знакомым они вот пели в дуэте, как бы маленький концерт устраивали. Мама приготавливала там пирожные, пироги, там все это. Попов был, говорил, композитор. Ну, в общем, многие были. Форш бывал у нас часто. Это пока мы жили в Пушкине. А туда, значит, мы приехали в начало 37-го года, вот в Ленинград. Здесь папе дали квартиру в кооперативном доме новом. И вот наверху была мастерская. Его блинсовет выбрали, ведь он председателем Союза художников, он организовал все это. Ездил из Пушкина сюда, ему было тяжело, он же болел туберкулезом. В 28-м году он заболел. Но вот 11 лет он прожил. После этого и врачи говорят, что это только благодаря маминому уходу.
В 28-м году на международной выставке в Венеции Кузьма Петров-Фоткин показывал свою картину «Смерть комиссара».
«Смерть комиссара». Две было. Папа рисовал картины. Один он уже умер, а вторая он еще жив, комиссар. Вот я когда вглядывалась в эту картину, вы знаете, я разрывелась. Прямо взахлёст. Папа испугался. Говорит, что с тобой? Я не хочу, чтобы он умирал. Вот я переживала все эти картины. Через меня проходили.
О том, насколько отличалось настроение Кузьмы Петрова-Воткина уже в 27-м году от того, что он говорил французскому журналисту, свидетельствует запись в его дневнике, обращенном к пятилетней дочери.
15 января 1927 года. Давно не имел я такого состояния духа, как в это последнее время. Люди невозможны между собой. Недоверие и шкурничество междоусобное. Выплывают специальные интрижные типы, которых революция как-то сдерживала, и которые теперь подбоченились, как волки, чувствующие падаль. Злоба со всех сторон беспричинная, сверхпартийная, путанная злоба. Прости, дочурка, за это отступление.
О врагах художника Елена Кузьминишна рассказывает неохотно.
Завистники, наверное, чувствовали, что он выше немножко их всех, потому что он понимал иначе все. И потом, когда вот у его сферической перспективы, когда у него началось все это, зависть, я думаю, зависть. Были карикатуры. Да, в академии рисовали, как папа сидит на высоком скамейке в классе, где он преподавал, а Карлов подпиливает ножку этой штуки. Ну, в общем, в таком духе, ну, всякое было.
В записях 30-х годов в дневнике Кузьмы Петрова-Воткина все чаще слышна тревога.
23 мая 1933 года. Москва. Я сделал все, что только мог, и теперь жду результатов. Теперь я уверен, что за границей не удастся. Ты была права насчет тех мелких людей, которые спекулируют на искусстве и заграждают мне путь. В Москве хуже, чем у нас. Странная озлобленность, жестокая конкуренция и политическая хитрость. На 25 мая объявлен творческий вечер Петрова-Воткина, на котором мне будут фальшиво льстить и перемывать мои кишки. Черт его знает, зачем я все это переношу. Вчера я был у Иванова. Его жена посоветовала мне написать Сталину. Этого я не сделаю. Во всяком случае, не грусти из-за этих глупых властей. Судьба устроит все к лучшему.
Последняя картина папина «Новоселье». Это уже 37-й год. В Ленинграде мы жили. Три раза приезжало жюри из Москвы, чтобы принять картину, и не принимали ее. То нос не туда повернут, то цвет не тот. В общем, всякую ерунду. И три раза так. А в 37-м году Новый год мы справляли в доме писателей. Ну, читали Пушкина, чтец замечательный. Много было всяких людей интересных. И Михаил Зощенко. Мне он не понравился. Но я уже все-таки была в 37-м году, большая. Когда мы домой приехали, он спрашивает, ну как тебе понравился? Я говорю, что он всем издевается над людьми, насмехается. Нет. А папа мне объяснил, что он не издевается над людьми, он показывает тех, которые мешают жить. И не дай бог ему в жизни, может, за это, как у него все повернулось, шутка. И вот когда эту картину «Новоселье», он мне тоже говорит. Вот ты, говорит, Самохвалова знаешь картины? Ну, а как же, знаю. Тебе нравятся? Да, они веселые, физкультурники, там танцы. Вот, говорит, а у меня картина без танцев, без музыки. Тут разговаривает, тут люди что-то решают, дискуссия какая-то идет, все, потому что это 37-й год. Когда дали им квартиру, комнату дали рабочим, так они, ну, рады-то рады, но они не знают, как дальше будет. Одну ночь воронок увозит одного, другой, вся семья пропадает, расстреливают. Так что тут он мне и сказал, вот почему, говорит, мою картину не приняли. Потому что там нет вот этого радости, такой эйфории, а тут то, что люди думают. Ну вот я и говорю, что люди любят и танцы, любят и пение, но любят и думать. Ну я молчала, я никому, даже маме не сказала. У нее уже была не маленькая, я уже понимала, потому что уже разговоры-то шли уже. Ему не с кем было все это, что накопилось, сказать, да.
Из книги воспоминаний Лены Петровой-Воткиной «Прикосновение к душе».
Однажды к нам позвонили. Дверь пошла открывать мама. Незнакомый мужчина спросил Кузьму Сергеевича и представился его учеником Васильевым. Но так как отца не было дома, попросил передать ему пакет. Придя домой и открыв пакет, папа сел на диван и тяжело вздохнул, как будто он знал о его содержимом. Мы с мамой подошли и увидели изображение святого Кузьмы на куске дерева. Видимо, оно составляло часть картины или иконы, о чем свидетельствовал свежий спил по сторонам. Изображенное лицо было продолговатым, худым, с впадинами на щеках. Особенно на нем выделялись глаза, как бы светящиеся. Волосы спадали неровными прядками на лоб, небольшая борода или многодневная щетина. Фон картины в темно-коричневых тонах, а сама голова черная. Впечатление от этой вещи было неприятным. Мы даже не могли определить, почему. Наверное, глаза. Они смотрели пронзительно и зло. Мама сказала отцу, кто принес, а он ей ответил: «Это безразлично, я все равно его не знаю». Сидя на диване, глядя на эту вещь, он говорил: «Пришел, как к Моцарту, но ничего не заказал, а принес». Мы отцу говорили, что просто у него так много было учеников, что он запомнил только тех, которые были с ним долго, а быстро исчезнувших не запомнить. «Нет, это мой черный человек».
Кузьма Сергеевич Петров-Воткин скончался 15 февраля 1939 года от туберкулеза.
14 февраля 1939 года в 23 часа 30 минут в больнице я стою в ногах кровати и принимаю последнее дыхание отца. Когда я вышла на улицу и услышала играющее радио и смех людей, у меня не было слов. Мне хотелось кричать: «Отец умер, как может продолжаться жизнь?» Людвиг Львович Урлауб записал в своем дневнике: «После смерти Кузьмы Сергеевича мы с женой почти ежедневно навещали Марию Федоровну. Как-то, придя к ней, мы увидели на столике у окна стеклянный прямоугольный ящичек, и в нем голову, да, голову Кузьмы Сергеевича. Оказалось, что это была посмертная маска, но несколько необычного вида, целая голова телесного цвета и даже со следами волос покойного». Впечатление было потрясающее. В дальнейшем Мария Федоровна сделала на этот стеклянный ящичек зеленые шелковые занавески, которые скрывали внутренность его. Долгое время после смерти отца я подходила и гладила эту голову. Прикасаясь рукой, ощущала исходящее от нее тепло, и мне казалось, что он еще жив.
На «Волнах свободы» звучали фрагменты воспоминаний Елены Кузьминишны и Петровой-Воткиной «Прикосновение к душе». Далее в радиожурнале «Поверх барьеров». После рекламы и сводки новостей мы подведем итоги кинофестиваля, прошедшего в Карловых Варах.